Вишвакурунча, Диве Бхагават Примнохи Виджа Прадам. Девам Тиветаном Сучханда Ваданам Баларка Челаначитам Сандрананда Пурам Садека Варанам Вараги Витьям Будхим Шишитханта Нитхим Субактиласитам Сарасватанам Варам Ванде Нам Шубхадам Мадека Шаранам Ясишварам Шидхарам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Продолжаем читать «Золотой вулкан Божественной любви». Эта глава начинается с предсказаний из Шримад-Бхагаватам. Эти предсказания содержатся в 11 песне Шримад-Бхагаватам. В них содержится предсказание пришествия аватара, разных аватар. И здесь также Шрила Прабхупада Махарадж приводит искусственное размышление, которое объясняет нам, что то, о ком говорится в этих строках из Шримад-Бхагаватам, никто иной, как сам Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Это очень важное положение Вайшнавской Сиддханты. Почему оно нам настолько важно? И почему этому придается такое значение, обоснование того, что Махапрабху пришел и что он уже был предсказан, потому что любое проявление Бога должно быть обосновано. И когда кто-то объявляет себя проявлением Бога, это должно быть глубоко, теоретически, всегда научно обосновано. Поэтому все, что происходит в духовной жизни людей, происходит с ними не сентиментально, не под влиянием каких-то сиюминутных эмоций. Это им должно иметь глубоко научную основу. Это должно быть очень глубоко, серьезно, всегда продумано и основано на действительно серьезных, глубоких священных текстах. Именно поэтому такое значение придается обоснованию тому, что Шри Чайтанья – это действительно Бог. Не обычное существо, а именно Бог. С течением времени в сознании людей это утрачивается. И опять, если мы вернемся к сознанию людей, то что значит, что Махапрабху – это Бог? Что это меняет для людей? Ответ простой на это. Это меняет все для людей, абсолютно. Если он Бог, то жизнь людей должна измениться. А если не Бог, то люди могут продолжить, как прежде. Поэтому это очень особенное, это действительно очень важное положение, что он является Богом, то есть что он сам пришел, и действительно, что это он, что он Бхагаван, что он Шри Чайтанья, и что действительно это он, о ком говорят, о ком говорится в этих священных текстах, и что он исполнил то, ради чего он явился. Очень обычная религиозная тема. Пришел пророк и так далее, и он исполнил какие-то пророчества, и мы можем подумать, ну, это все мы уже слышали много раз уже даже, пожалуй, мы все это слышали, и в целом, однако, эта религиозная часть очень важна. Сегодня мы читали из Шрилы Бхактивинода Тхакура, из Джавед Хармы, где он говорит, что религиозное сознание в человеке – это четвертая стадия его развития. Первые три стадии, они еще не совсем развитые, потому что первая – это часть растительная, вторая – часть животная, третья – это атеистическая часть. То есть это человек вроде бы сознательный, но он еще не дожил до понимания Бога. А четвертая часть человека, она очень важна, потому что она как раз связана с религией, и уже эта часть очень важна, она его возвышает. И уже пятая часть – это уже совсем трансцендентная часть, когда человек достигает абсолютно трансцендентного состояния сознания, в котором он абсолютно бесконечно счастлив, и в котором его не беспокоят никакие земные проблемы, которые беспокоят обычных людей, связанных с этой жизнью в материальном мире. Жизнь в материальном мире – огромная и серьезная проблема, сложная проблема. Каждый, кто с этим сталкивался, то есть каждый из нас, он это знает не понаслышке, Проблема эта связана с тем, что он самсаричен, его наш мир самсаричен. Это означает, что в нем постоянно повторяются рождение, смерть, старость и болезни. Это одно из его проявлений самсаричности. Другой аспект самсаричности, в нем проявляются тройственные страдания. Атхиатмика, атхибаузика, атхидайвика, клеши. Третье страдание. Каждый в этом мире обуреваем шестью врагами. Кама, кротха, моха, лобха, мата, мацарей. Еще один аспект Духкалая Машашватам. Он не только причиняет страдания, но он также еще и временен. То есть, и поскольку он временен, то любое состояние счастья, которое в нем достигается, это состояние майя сукха. То есть любое счастье, которое в нем достигается, это не настоящее счастье, поскольку оно рано или поздно нас покинет. И это означает, что счастье не является настоящим. Это означает, что в сущности его и нету. Это только иллюзия счастья, что оно только манит нас. Как только мы идем на этот зов, то оно сразу исчезает. Это состояние счастья. То есть состояние счастья в этом мире – это нечто подобное тому, как мы пытаемся насытить себя фастфудом. То есть мы прекрасно знаем, что фастфуд, который мы едим, он на самом деле нас не насыщает. Он только при помощи какого-то специального хитрого химического вещества на какое-то время создает нас иллюзию сытости. Но в сущности он не насыщает. Он так устроен, чтобы и через какое-то время снова нас проводить еще более острый голод, чтобы мы еще раз купили этого фастфуда. И мы это знаем прекрасно, но мы хотим как-то временно заглушить свой голод, не испытывая настоящей сытости. И нечто вроде этого, то есть это нечто вроде иллюзии, когда, например, мы покупаем в магазине очень красиво выглядящий, например, компьютер, и он действительно красиво выглядит, но как только мы включаем, оказывается, что у него маленький жесткий диск, очень маленькая оперативная память, и он красиво выглядит, но он бесполезен абсолютно. И то счастье, которое мы испытали, когда мы увидели, оно оказалось 7-минутным, потому что на самом деле, в глобальном смысле, там никакого счастья не принесло. Поэтому такого же рода счастья есть в мире материи, но оно майя сукха. И поэтому, духа, страдания – это вполне ощутимые вещи в материальном мире. Хотя они тоже временные, но однако мы все равно их достаточно тяжело и серьезно переживаем. Именно потому мы их серьезно и тяжело переживаем, что вообще испытывать страдания, то есть духа, это не является нашей природой. И мы инстинктивно понимаем, что страдания испытывать в этом мире мы не должны. В сущности, мы не должны испытывать этих страданий, однако мы их испытываем. И это осознание того, что все равно рано или поздно все кончится смертью, рано или поздно все равно любимые родные нас покинут, рано или поздно все равно все завершится, даже самое лучшее, самое чистое из того, что мы делаем, все равно рано или поздно кончится. Это как раз проявление того, что на самом деле настоящего подлинного удовлетворения джива в самсаре не находит. Это и называется самсаричность нашего бытия, то есть ее абсолютное несоответствие нашим намерениям и нашим ожиданиям. Вот осознание этого. И поэтому каждый, кто предлагает какую-то философию жизни, каждый, кто предлагает некий такой вот путь, по которому он предлагает вести людей за собой, то есть жить так же, как и он. Это всевозможные мыслители, всевозможные люди, не только мыслители, а всевозможные люди предлагают «живи, как я», то есть «just do it» и так далее, вся эта философия. Просто катайся на лыжах, например, или, скажем, вот покупай дом в Черногории, или все что угодно. Все что угодно предлагается нам, как некий образ жизни, скажем, вот, я катаюсь на роликах-коньках, образ жизни некий такой, будь роллером, вот, некий образ жизни, и все это какая-то определенная философия жизни, и все это, безусловно, следует обдумать серьезно, а действительно надо кататься на роликах, или покупать дом в Черногории, или еще что-либо в таком роде делать, и действительно нужно провести каникулы в Турции, как нам предлагают, или не надо, и мы не знаем толком. Поэтому мы пытаемся выбрать себе какой-то определенный стиль или путь жизни, который бы нас удовлетворил. Но какой бы путь жить в самсаре джива не выбрала, он рано или поздно все равно приведет ее к разочарованию. И это известно. Вот именно поэтому наше существование, наше бытие называется самсарическим. Именно потому, что любой путь, какой бы мы ни выбрали, причем не так много и выборов у нас сейчас, в общем-то, не так много нам предлагают много от разных выборов. Раньше людей было гораздо больше выбора, потому что они могли отправиться в райские миры и там понаслаждаться. Они могли попасть на Илавритаваршу, или на Кемпурушаваршу, или еще куда-нибудь, или еще куда-нибудь, на другие двипы, и там понаслаждаться самыми разными видами счастья. Или могли отправиться на Петрилоку, совершая всякие яги, предписанные ведами, и там понаслаждаться. Вот. Из этого следует, что, в общем-то, такой как бы аспект скучности нашего мира был давно людьми осознан. Весьма, весьма давно людьми осознан. Иначе бы, если бы в нашем мире было хорошо, то от чего бы все люди стремились в рай? Да, от чего бы они стремились куда-то попасть в миры предков, в миры бессмертных? С чего бы это, в Элизиум какой-то? Чего люди стремятся в какой-то Элизиум, в Золотой век? То есть, если в нашем мире так хорошо, почему они стремятся вот, к чему-то такому? Вот, к чему-то такому вот. Ну, в нашем мире, если говорят, наш мир прекрасен, говорят, ну, какой прекрасный мир. И тем не менее, однако, мы же из нашего мира хотим уехать в Крым отдохнуть, или не в Крым, может быть, отдохнуть, а на Мальдивы мы хотим отдохнуть. Мы бы не отказались на Мальдивах отдохнуть, потому что нам же хочется действительно. Или в Таиланд поехать, например, и там покупаться в Индийском океане. Круглый год жара, и даже зимой 25 градусов. И можно купаться в океане в январе спокойно. Причем еще нужно купаться в океане в январе еще до 8 утра, потому что после 8 утра вы просто сгораете, если купаетесь в океане. И вот, значит, люди стремятся, если бы люди стремятся в некие райские места. И тем не менее, люди всегда стремятся улучшить свое существование. И всегда это было. И всегда люди стремились в райские миры. То есть они стремились как-то родиться так, чтобы было меньше страданий, как можно больше приятного. Вот так вот. Это что говорит уже, намекает нам на то, что, в общем-то, человек не удовлетворен своим положением, текущим, таким, как он есть. И в него, его съедает постоянная неудовлетворенность. И по этой причине вечной неудовлетворенности наше бытие, как раз наша жизнь в материальном мире является самсарической. И какое бы состояние сознания человек не достиг в мире самсары, все равно рано или поздно он испытывает неудовлетворенность. Вот такая вот. И это тоже один из аспектов мира самсары. И поэтому всегда, когда мы говорим о явлении Спасителя, то мы всегда говорим, что живое существо спасается из мира самсары. Пришел Махапрабху, он пришел спаситель из Нади, такой вот, как его называют Бхактивинода Тхакур, он спаситель из Нади. Он пришел для того, чтобы дать людям нечто очень ценное. И это ценное не состоит просто в вечности, совсем не состоит в вечности. Ведь речь же не о том, что он дает нам, что вот мы жили, и жили мы, допустим, 60 лет с подагрой, а теперь мы будем жить 6 миллионов лет с подагрой. Он же не такой дар нам дал дар, чтобы жить 6 миллионов лет с той же самой подагрой или с той же самой болезнью поджелудочной. Тогда бы, может, наоборот, выбрали бы жить поменьше. Если бы у нас была болезнь поджелудочная, тогда поменьше лучше было бы жить, на самом деле, что это мучительно все время испытывать такую вот боль. Вот. Поэтому его дар не стоит только вечности. Он дал не только вечность, он дал также еще и подлинное счастье. И он дал всем дживам возможность быть совершенными. В этом смысле, то есть испытывать самые прекрасные, самые лучшие чувства, и причем испытывать их всегда. Испытывать огромное счастье. В этом состоит удар. В этом смысле он спаситель. То есть он спас нас от ужасного состояния жизни, в котором мы находились. И Пхала Махарадж говорит, что твой мир простирается по обе стороны от реки Вайтарани. И эта река Вайтарани иногда она отождествляется с рекой Вираджей. И он говорит, вот на твой мир, вот, в котором ты живешь, он простирается по обе стороны реки. И по эту сторону реки, реки смерти, и по ту сторону реки смерти, по ту сторону Вираджа или Вайтарани. Но мы испили из этой реки смерти, и мы тонем в этой реке смерти, и поэтому мы находимся по эту сторону. И с этой стороны реки смерти, с этого берега смерти, мы исступленно взываем к тебе и молим тебя, чтобы ты обратил на свою милостивый взор. Вот такое, говорит, наше положение, так говорит Пхала Махарадж. И мы морим, как сказать, об этом. И он, когда приходит, он, конечно, он все нам, так или иначе, он приходит, чтобы нас спасти из этого ужасного положения. В мире рождения и смерти, в мире майя. В общем, он приходит для этого только. То есть не только для этого, но он приходит для этого, и он дает нам это избавление. Но вместе с тем, с этим избавлением нас от смерти и страданий, он также и реализует какие-то свои собственные цели. Он хочет действительно пережить те чувства, которые испытывают его чистые преданные, удивительной красотой, которой он очаровывает Шримати Радхарани, он хочет тоже ей сам насладиться. И также он хочет понять, какое блаженство испытывают те, кто идут путем преданности. Какое-то счастье, которое испытывают преданные, он тоже хочет испытать. И так он хочет и понять их чувства, и понять, что они чувствуют, когда они видят его красоту, и также то счастье, которое они испытывают, он тоже хочет это счастье ощутить. В этом смысле он приходит также и ради своих собственных целей. Вообще, в целом, Бог всегда живет для своих собственных целей, потому что Он абсолют, и Он всегда в этом смысле полон в самом себе. Поэтому Бог всегда живет для того, чтобы быть счастливым. И это счастье его постоянно возрастает. И все остальные живые существа в этом счастье принимают участие. Обычно принимают участие. Но часть живых существ все-таки она этому противостоит. Все-таки они даже, хотя у них, перед ними раскрывается такая заманчивая перспектива участвовать в этом мире бесконечного счастья, тем не менее часть живых существ они предпочитают мир страданий по своей какой-то злой воле. И как-то говорил Достоевский, что все хорошо, но вот, говорит, я так устроен, то есть человек, что как только я вижу мир всеобщего счастья, то вот только тогда, когда я вижу мир всеобщего счастья, я вот из чувства противоречия какую-нибудь подлость делаю. И спрашивают, я не помню, кто-то говорил, кто-то, то ли Свидриганов, то ли кто-то еще, какую-то подлость делает. И я спрашиваю, зачем же делать такую подлость, когда все вокруг счастливы? А он говорит, а просто потому, что хочу по своей злой воле пожить. Вот хочется по своей злой воле пожить, и все. Некое иррациональное совершенно желание. Вроде бы совершенно необъяснимое желание, но тем не менее хочется пожить по своей злой воле. Итак, поскольку у Дживы есть этот атрибут свободы, вечно присущий ее природе, то Джива пользуется своей свободой для того, чтобы пожить по своей злой, нехорошей воле. И так она пытается в этом смысле испробовать, что у нее получится. И поэтому Джива приходит в мир самсары, и поэтому Дживы постоянно пробуют мир самсары на вкус. И среди вот эти дживы, которые попали в этот мир материи, это дживы, которые все равно так или иначе состоят из блаженства. Все равно дживы состоят из блаженства. Об этом речь. Махапрабху пришел, чтобы дать им это блаженство, чтобы дать им это счастье. Но дживы отвергли эту возможность само по себе. И в Навадвипа Тхаммахатме Бхактивинода Такур говорит, Господь пришел за дживами, Он пришел дать им вечное блаженство. И Он дает им это счастье очень легко. Причем Он дает довольно легко, Он дает это счастье дживам. Но и Он спрашивает, какой же разумный человек откажется от такого счастья, когда ему рисуют такие заманчивые перспективы? Какой же тогда человек будет настолько безумен, чтобы отказаться от такой заманчивой перспективы? И дальше он объясняет, что, к сожалению, такие находятся, их очень много. А почему они отказываются от матчей перспективы? И он, интересно, как вы думаете, почему они отказываются от матчей перспективы? Какая причина у этих джив? Причина, оказывается, банальная. Он говорит, из-за приверженности к сухой логике. К сожалению, он говорит, некоторые люди, несмотря на то, что они слышали о Махапрабху, они слишком привержены сухой логике. И вот эта логика, поскольку они очень привыкли думать логически, то вот эта вот сухость этой логики, она лишает их какого-то такого чувства изящного. И поэтому, несмотря на то, что перед ними открываются такие заманчивые перспективы, эта сухая логичность, взрыв, побуждает их отказываться от дара Махапрабху. И поэтому нет более несчастных людей, чем логики. Такой вывод он делает. Уже говорит, он говорит уже, Махапрабху спас всех, и тех, кто чист, и тех, кто освобожден, и тех, кто совершал всевозможные грехи, вот он всех спас. Но, к сожалению, логики, которые лишены духовного понимания, духовного вкуса, они не были затронуты этой милостью. Вот эти вот несчастные логики, которые привыкли думать логически, которые... То есть, что такое логика? Это некая примесь расчетливого характера, то есть расчетливости в характере человека. Вот. В этом смысле он не имеет в виду чисто специалистов по Аристотелю. Он имеет в виду некую такую тенденцию в дживе, то есть тенденцию рассчитывать. И вот эта вот расчетливость мешает дживам предаться Господу. То есть какая-то расчетливость, то есть какое-то стремление выгадать себе какой-то кусочек простого человеческого счастья. Вот такая вот тенденция в дживе мешает... Джай Сапарикара Шри Гуру Гауранга Гадхари Харадхарамал Сундар Джиу Ки. Джай Шигараш Гири Гувардхам Ки. Джай. Что вот, казалось бы, все дано, но тем не менее кто-то не может этим воспользоваться. Именно потому, что он привык выгадывать для себя, именно потому, что он привык рассчитывать, он расчетливый. И в этом смысле он ставит расчетливость на очень... То есть он относится к расчетливости очень пренебрежительно. Тот, кто привык быть нерасчетливым, щедрым сердцем, тому легко принять милость Махапрабху. Нет проблем. Он подумает, ну и что, я просто... я не буду думать, правда это или нет, но то, что он говорит, это действительно имеется очень... Это действительно прекрасно звучит. Поэтому я пойду за этими людьми, я буду с ними. Вот такой человек как бы очень простосердечный. Человек, который в этом смысле мы можем назвать его романтиком, или мы можем даже назвать его неким наивным типом человека, вот наивным простодушным типом человека, прекраснодушным типом человека. Ему легко принять, потому что Махапрабху действительно говорит прекрасные вещи. Действительно говорит прекрасные вещи, очень возвышенные, серьезные, очень прекрасные и очень удивительные говорятся вещи. Но тем, кто привык рассчитывать что-то, тем, кто как бы себе на уме, вот тем очень сложно принять милость Махапрабху. Вот таким людям сложнее всего. И именно поэтому для того, чтобы помочь всем дживам, Махапрабху также он дает определенную... То есть он распространяет через своих преданных определенную милость. И эти преданные, все они исходят из желания Господа Нитянанды. Господь Нитянанда хочет дать обусловленным душам милость Махапрабху даже больше, чем он сам. И в этом смысле Нитянанда проявляет самое страстное стремление раскрыть о Махапрабху. И у него есть спутники, 12 гопалов, которые за всех сил тоже стремятся сделать это, стремятся это сделать. И далее затем эта потенция Господа Нитянанды рассказывать о славе Махапрабху проявляется в виде самых разных преданных. И самые разные преданные получают некую энергию Господа Нитянанды, некую уполномоченность Господа Нитянанды. Поэтому Шрила Шатар Махарадж говорил, что Бхактивинода Свами Махарадж, он Шакти Веш Аватар Господа Нитянанды, что он получил некую полномочность Господа Нитянанды специально, иначе откуда, иначе это необъяснимо. Иначе он говорит, мы не можем объяснить такую огромную силу, такую огромную пробивающую силу, пробивную силу Махапрабху, каким образом она вообще проявилась. Но если мы поймем, что Господь Нитянанда проявился через него, тогда мы можем понять это. Связь его с Нитаем, связь его с Рупа Госвами, мы можем понять, что он особо полномоченный. То же самое Шрила Шатар Махарадж, его особая связь с Господом Нитянандой, мы можем понять, что он особо полномоченный. Такая некие особые полномочия Господа Нитянанды даются. Итак, есть Гаура, есть Нитянанда, и Нитянанды помогают Гауре осуществлять свой план по спасению мира, да, в этом смысле. В этом смысле Шрила Шатар Махарадж, как истинный последователь Господа Нитянанды, который все время говорил «Дойл Нитай, Дойл Нитай, Дойл Нитай, Дойл Нитай». Он пытается нам рассказать о Господе, о Махапрабху. И вот с этим связан смысл книги, которую он создал. Это книга, которая повествует обусловленным душам о славе Махапрабху. Всем обусловленным душам абсолютно. Неважно, какую религию они исповедуют, неважно, какого они пола, неважно, какого они возраста, Махапрабху хочет дать милость всем. Это его горячее страстное желание. И преданные помогают в этом Махапрабху. С этим связано. И здесь объясняется природа Махапрабху, объясняется, каким образом Махапрабху предсказывается в Писаниях. В учении Карабажна Риши мы находим упоминание о различных божественных воплощениях или разных эпох, юга-аватарах. Юга-аватара, два пара юги, упоминаются следующим образом. Два парея Бхагаван Шьямах, Пита Васа Ниджаюдах, Шива Цадибхир Анкаешча Лакшанар Упалакшитах. Вот такая вот интересная шлока. Двапаре Бхагаван Шьямах, здесь говорится, что в Двапара Югу Бхагаван черный, Пита Васа Нинджайдхах, но также он является и Пита, то есть золотистого цвета. А в Двапара Югу Господь Кри... то есть он, то есть Двапара Бхагаван Шьямах, Питаваса, и Питаваса означает у него золотистые одежды, потому что у Кришны желтые одежды. А в Двапара Югу Господь Кришна является вместе с телом цвета темного грозового облака, облаченный в золотистые одежды. На нем прекрасное украшение, и на груди его знак Шиваца, Шиваца Дипхир Анкаишча, Лакша Найр Упалакшитах, и при нем также он украшен своим оружием. Такой золотистый, он такой золотистый, золотистая одежда у него, а цвет его тела его темный. Двапаре Бхагаван Шьямах. И после описания Юга-аватары Карбажна Риши упоминает Кали-Юга-аватару. Ити Двапара Урвиша Стуванти Джагатишварам Нанатантра Виданина Калав Апитатха Шину. После того, как закончится эпоха Двапара, наступит эпоха Кали. Воплощение для эпохи Кали упоминается во многих местах писаниях. И сейчас я собираюсь объяснить тебе смысл этих откровений. И откуда взялись эти риши, Карабаджана риши и все остальные? Это йогендры, Нава йогендра, то есть девять йогендр. Они потомки царя, они потомки некого царя Ними. Вот, они потомки царя Ними. Сначала до этого там идет беседа с царем Ними и описывают деяния царя Ними. Вот Ними Махарадж – это царь, который родился из, то есть не царь, который родился, это не суть, это царь, который жил очень давно, и потом из его тела родился царь Джанака, так оно получилось. Потому что тело царя Ними в буквальном смысле взболтали при помощи мутовки. И из тела царя Ними потом появился при помощи митхи или сбивания пестиком появился царь Джанака. Поэтому его имя было Митхи Джанака. Но это было потом. А до этого царь Ними был могущественным очень царем. Как мы знаем, был настолько могущественным царем, что он даже проклял... Кого он там проклял? Он проклял то ли Агасти, то ли Васишску, да? Он проклял Васишску Муни. Такой был царь, что он проклял Васишску Муни даже. Потому что Васишску Муни, в свою очередь, проклял его. Правда. То есть, как бы ответ он проклял Васишску Муни. Васишска Муни просто решил впечатать одновременно и на жертвоприношение Индры, и на жертвоприношение царя Ними. Но когда он вернулся на жертвоприношение Индры, он увидел, что царь Ними уже нанял другого священника. И вот тогда-то Васишка разгневался и в гневе сказал царю Ними: «Вот теперь ты станешь Нирдеха». Нирдеха означает «бестелесный». «Вот теперь ты станешь привидением». На что царь Ними, уже становясь постепенно привидением, закричал в ответ: «А с тобой будет то же самое, ты тоже станешь Нирдеха». И Васишка тоже лишил своего тела в итоге. И оба они летали, аки Дух Божий над водами, не знаю куда им. Но так и потом, в конце концов, потом они снова родились, обрели свои тела. Но вот тело, которое царь Ними оставил, вот это тело начали сбивать, потому что царь там, ну, царь-то должен быть в государстве, а в такое вот оказия случилось. Внезапно царь ушел. Как-то. И поэтому это тело потом взболтали мутовкой, и из этого, как сказать, тела потом, взбалтывая его таким образом, взбивая как йогурт, получили нового царя при помощи митхи или взбивания такого вот. Пахтание, не океан пахтали, а пахтали тело царя Ними, и из него родился царь Джанака потом. Митхи Джанака. Не тот царь Джанака, отец Ситы, а его прародитель Митхи Джанака. Потом его сыном стал царь Джанака тоже. Вот, так что царь Ними был, как мы видим, очень необычной личностью. И царь Ними, йогендры, у него было 9 сыновей, если я все правильно помню, правда, у него было 9 сыновей, которые стали все великими йоги. И, или нет, не помню. Нет, это не его 9 сыновей. Это он встретился с этими 9 мудрецами. Все, прошу прощения. Это он встретил этих 9 мудрецов просто и с ними беседовал. А вот эти 9 мудрецов, откуда они вообще взялись-то? Не помню, к сожалению. И вот эти 9 мудрецов и йогендр, а это 9 сыновей, 9 братьев, они все потомки одного, не помню кого, к сожалению. Так вот. Не помню кого. потомки югендры, они известны как нава-югендры, поэтому их 9, да? Я потом вспомню. Я потом напишу в чате. Так. Это описано в 11 песне Шримад Бхагаватам, так что, если что, вы можете там прочесть в 11 песне о югендрах. Итак, эти нава-югендры, 9 югендр, и в Бхагаватам приводится беседа царя Ними с этими 9 мудрецами. И все эти мудрецы говорят по очереди. Все эти мудрецы говорят с ним по очереди. Каждый из них отвечает на какие-то его вопросы. И Карабарджуна Риши, тоже один из них, один из 9 легендр, отвечает на вопрос о юга-аватарах. И это очень важная часть Бхагаватам. 11-я песня. Дело в том, что, как сказать, Бхагаватам устроен таким образом, что он делится как бы на три части. Первые две песни, заключающие две песни и середина Бхагаватам, которая состоит из 8 песен. Вот эти 8 песен это основа Бхагаватам, то есть вот это его именно основа. Она начинается с третьей песни. С третьей песни начинают описываться подробно самые разные происшествия, связанные с деяниями Господа. А первые две песни, они служат как бы видением. И там обсуждаются вопросы о том, как Брахма сотворил мир, как Господь проявился в виде Махататвы и все прочее. А с третьей песни начинается, там тоже это обсуждается тоже, но в конце концов эти 8 песен посвящены самому главному. И кульминацией Бхагаватам является 10-я песня. 10-я песня Бхагаватам, в которой описаны игры Кришны в Вриндаване подробно. И после этого, после того, как описаны игры Кришны в Вриндаване, вроде бы самое главное уже сказано, но накал беседы Парикшита и Шукадева Госвами в каком-то смысле он переходит в снижающую стадию, и затем идут две песни, которые как бы служат завершением уже того, что услышано. Вот эти две песни последние. Причем в 11-ю песню входит Удава Гита. То есть это Удава Гита, это, мы можем сказать, это более подробная Бхагавад Гита, потому что в Удава Гите Кришна объясняет Удаве, своему самому, наверное, одному из самых своих великих преданных, он объясняет то же самое, что в Бхагавад Гите, но гораздо более подробно, гораздо более подробно во всех деталях. Вот там есть Удава Гита, и там также гуны природы обсуждаются, и там также обсуждаются поклонения разным видам проявлениям Бога, и там также обсуждаются разные виды йоги, это все Удава Гита, очень популярный текст среди византистов, Удава Гита, в одной из песен Бхагаватам. И в том числе там также еще раз объясняются воплощения Господа, которые приходят в разные эпохи. И вот поэтому это входит в 11-ю песню Бхагаватам, эта беседа. Они здесь рассказываются, и там затем Парикшит спрашивает, что будет после ухода Кришны из этого мира, что будет потом, когда наступит Кали-юга. И затем идут предсказания, то есть там есть Бхуми-гита, сама Бхуми рассказывает о том, что будет. И там также есть эта беседа царя Ними с этими мудрецами, и вот в этой беседе как раз упоминается о том, что он придет как юга-аватара в эпоху Кали. И сейчас я собираюсь тебе объяснить смысл этих откровений, каким образом он придет в эпоху Кали. И затем, это самый знаменитый стих, наверное, который очень часто звучит, Кришна варнам тиша кришнам сангу панкастра паршадам яжня санкиртана прояр яджантихи сумет хасах. Этот стих как бы косвенно описывает явление сочетания Махапрабху сдержанно. Обычно Кришна варнам означает черного цвета, но тиша кришнам означает его сияние не черное. Ему, сопровождаемому своими спутниками, поклоняются посредством санкиртаны, воспевания святого имени Кришны, и те, чей разум проницателен, будут совершать этот вид поклонения. Кришна варнам черного цвета, твиша кришнам, однако не черного цвета при этом. И это объясняется таким образом. Это объясняется таким образом, что Кришна варнам не означает черного цвета. Кришна варнам означает, что с его уст никогда не сходит имя Кришны. Вот, поэтому он Твиша Акришнам, то есть он не черного цвета, из уст его никогда не сходит имя Кришны. Сангу Панкастер Паршадам, и он окружен своими паршадами, своими вечными спутниками, которые поклоняются Яджняк Санкиртана Прояр, которые поклоняются ему Санкиртана Яги. Вот такое ясное совершенно предсказание, и никому другому, кроме Махапрабху, оно, конечно, не может относиться в этом смысле. Джива Госвами объясняет смысл этого стиха в собственном схожем, похожем стихе. «Атах Кришнам Бахир Гаурам, Дарши Танга Дивай Бхавам, Калаус Санкиртана Дияхсма, Кришна Чайтаньям Ашитага». Я принимаю прибежище в Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, у которого золотистый цвет тела, но который внутри сам Кришна. И в этот век Кали, вместе с воспеванием святого имени, совместным пением имени Кришны, он является своим божественным проявлением. То, что внутри он темный, означает, что внутренне он Кришна, а то, что он золотистый снаружи, означает, что он принял настроение Шри Радхи. В эту эпоху Кали можно видеть этого золотого Господа в сопровождении его проявлений, спутников и близких преданных, совершающих Санкиртану. Это стих Дживы Госвами. И это второй стих в Татва-сандарбхе Дживы Госвами. А первый стих какой? А первый стих вот этот. «Кришнаварам Тиша Кришнам, Сангу Пангаста Паршадам, Ягьяк Санкиртана Прояр, Ярнатихи Суметхасах». Это первый стих. Второй стих вот этот вот. Он прямой след за этим. И Татва-сандарбха – это по своему, как сказать, названию можем понять, что это книга о татве. То есть это книга об истине. И Джива Госвами начинает эту книгу об истине вот этими двумя шлоками о Прути Махапрабху. Тем самым мы можем понять из этого, что та татва, та истина, которую он собирается в этой книге объяснять, это никто иной, как сам Махапрабху. И именно этому посвящена вся эта книга. Татва-сандарбха – это своего рода видение, которое дам Дживе Госвами. То есть Дживе Госвами написал очень много трудов, самых разных. Дживе Госвами – он просто невероятно плодовитый автор, как бы мы сейчас сказали. Просто невероятно плодовитый автор. И мало того, что он невероятно плодовитый автор, каждое его произведение, оно исключительного качества. Он написал каждый его труд, он просто поражает размахом, масштабностью его мысли и объемом его эрудиции, начитанности в самых разных писаниях. То есть просто невероятный автор. Дживе Госвами. Помимо шести сандарбх, которые обычно приписываются, шат сандарбхи, это шесть трудов, сандарбха – это ученый труд. Сандарбха – это нечто вроде трактата, ученого трактата. Помимо этих шести сандарбх, которые уже сами по себе достойны изумления, которые сами по себе доставляют его славу, ему славу, он написал очень много всего, и он написал еще седьмую сандарбху, которая называется Крама-сандарбхой. Крама-сандарбха. Это что такое Крама-сандарбха? Это комментарий ко всем 12 песням Шримад-Бхагаватам. То есть он написал комментарий ко всем 12 песням еще в виде отдельного такого произведения. Ну вот, и помимо этого он написал еще массу всего. Массу самых разных трудов. И в том числе он написал научные труды вполне. То есть он не только писал богословские труды, и он также писал еще, он также был и описывал лилы, то есть у него есть труды, такие как Гупал Чампа, например. Это монументальный труд к 10-й песне Шримад-Бхагаватам, в которой он комментирует все тонкости лилы. Да, но этот труд мы, конечно, не читаем. Этот труд не для нас. А Татва-сандарбха это вполне для нас. Татва-сандарбха это вполне там такие вот интересные, такие вот разные ходы мысли, которые он использует. Затем в Татва-сандарбхе вводится принцип «очинь за беда беда татва». В сущности, он там упоминает несколько раз «очинь за беда беда». Но это Махапрабху еще упоминал в беседе с Сангха Госвами. «Беда беда пракаш». «Дивирай свару пахуя Кришнир Нисидаса». И он говорит, что отношения, которые, в котором Джива и Бог находятся, это «беда беда пракаш». Татаска Шакти, Беда-Беда Пракаш. Он упоминал все эти понятия Татаска Шакти, Беда-Беда Пракаш. Более подробно, однако, и Татаска Шакти, и Ачиза Беда-Беда было объяснено в трудах Бхактивинода Такура. Дживе Госвами касается этого, но он не придает ему большого значения. поскольку в его время не было людей, которым это было нужно особенно. А во времена Шрилы Бхактивинода Тхакура было множество таких людей, которым это было нужно объяснять. Именно поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура очень большое внимание уделяет объяснению. И Ачинтья Бхеда-Бхеда Таттвы, и приходу Джив в материальный мир. Вот так, этим двум темам он в Джавадхарме уделяет особенное внимание. Что это интересно нам. Нам интересно, как мы пришли. А во времена Джива Госвами никому не было интересно, как мы пришли в материальный мир. В сущности, во времена Джива Госвами все пандиты, все ученые интересовались тем, как уйти из материального мира. Не было интересно, как они здесь оказались. И это была самая неинтересная часть. Им было интересно, как уйти из этого мира. Потому что все так хорошо понимали, что материальный мир – это прибежище страдания. Это все ясно осознавали. И вопросы были о том, а что делать, а не кто виноват. А вот вопрос о том, кто виноват, это в большей степени занимает нас, падшая душа века Кали. То есть, потому что нам как раз хочется кого-то всегда обвинить в том, что мы здесь оказались. И поэтому, когда мы говорим, что нужно уйти от мира страданий, мы спрашиваем, а почему мы тут оказались? Кто виноват? И Бхактивинода Тхакура очень подробно объясняет, почему Бог не виноват в наших страданиях. Да, почему Бог в наших страданиях не виноват? В общем, каким образом так получается, что мы сами причина своих собственных страданий в материальном мире? И почему все-таки мы должны из этого мира уйти? Убеждая, что из этого мира нужно уйти, приходится Шрила Бхактивинода Тхакуру, когда был Джива Госвами, даже когда был Баладев Дипушан, ни у кого не вызывало проблемы. Все понимали, что из этого мира нужно уйти. А вот уже Бхактивинода Тхакура с этим столкнулся с такой проблемой, что многие когда даже не понимают, что из этого мира нужно уйти, что они считают мир настоящим, подлинным. И поэтому он очень подробно описал неподлинность этого мира и весьма скрупулезно объяснил это во многих своих трудах, но в особенности в Джавадхарме. Неподлинность этого мира и то, как живо здесь, в этом смысле, никогда не достигает своего настоящего счастья. Потому что ее дхарма, то есть ее настоящая природа, сущность, это другая совсем жизнь. То есть такое как понятие дхармы, расширенное понятие дхармы, жизнь живы, джавадхарма в буквальном смысле означает жизнь живы. В этом смысле, то есть ее предназначение, это и дживы. Это сделал Бхактивинода Тхакура. Но Шриштар Махарадж, он, размышляя над этим, он написал еще один фундаментальный труд, который называется «Прапанна Дживанамритам» – «Нектар бессмертия предавшихся дживы», «Нектар бессмертия преданных джив». В этом смысле «Прапанна Дживанамритам» начинается там, где заканчивается Джавадхарма. То есть она объясняет, что будет дальше, после того, как джива предалась, какие стадии она проходит на своем пути Шарнагати. И Шрила Бхактивинода Тхакура написал об этом в сборник песен, который называется «Шарнагати». А Шриштар Махарадж в этом смысле как-то систематически объяснил, о чем пел Бхактивинода Тхакура в этих песнях. И все это сложное, все это достаточно сложное знание стало возможным именно потому, что пришел Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому Джива Госвами здесь объясняет это. Далее. Кто-то может утверждать, что значение Кришнаварнам означает «его цвет черный». И его сияние тоже черное. Но как такое возможно? Это было бы многословием. Да? Связь между словами Твиша и Акришнам подразумевает, что его цвет Кришна черный, но его сияние Акришна не черное. А тут на самом деле, да, Акришна не черное. Некто мог бы возразить, не черный не обязательно означает золотой. Почему это должно означать золотой? Ответ содержится в Симад-Бхагаватам. И есть такое объяснение этого, вот этого стиха «Кришна варам тиша Кришна», почему все-таки Кришна не черный? Почему все-таки Кришна не черный? Одно из объяснений состоит в том, очень известное объяснение, состоит в том, которого придерживается также и Джива Госвами, Бхактивинода Тхакура, что Кришна варнам означает, что он поет имя Кришна постоянно, поэтому он Кришна варнам. Но также здесь Шриштар Махарадж, размышляя над этим стихом Джива Госвами, «Антах Кришна Бахир Гаурам», он говорит следующее. То есть он говорит следующее. Кришна Варнам, то есть все-таки он черного цвета, однако внутри черного. А снаружи-то он не черного цвета, Бахир Гаурам. То есть, как бы Кришна спрятался за золотым сиянием. Кришна прячется за золотым сиянием. Поэтому, хотя он вроде бы черный, но все-таки он внешне не черный. И дальше, а почему он Гаурам? А вот этот ответ. Однажды Васудев пригласил в свой дом Гаргу Риши. Это описано в Шримад Бхагаватам. Чтобы тот провел намакаранам для Кришны. Наступил момент намакаранам. Когда явился Кришна, его звали сыном Нанды сначала, потому что его назвали сыном Нанды Махараджа. То есть он, когда он явился, то почти сразу его Васудев, его отец, унес его из Матхуры и принес в дом Нанды Махараджа, положил рядом с Субхадрой. И после этого Кришна пока еще не имел имени. То есть пока Кришна не имел имени сначала. Он был просто мальчиком, сыном Нанды. Просто сыном Нанды. У него было какое-то свое загадочное внутреннее имя до этого. Потому что вообще наречение ребенка именем – это в Индии целое дело. Это нужно специально пригласить брахмана, который даст имя ребеночку. Вот, это целое дело. И также принято, чтобы это имя давал духовный учитель, да, и гуруджи, чтобы он давал имя ребенку. Поэтому гуруджи есть такая обязанность давать имя детям. И они пригласили, поэтому Нанда и Шода пригласили Гаргу Риши, чтобы он дал имя этому ребеночку. Это проходит через несколько дней после того, как ребенок родился. Намакарана. И когда Гаргариша пришел, он взял этого мальчика на руки и сказал, и принес очень многозначительную речь, вот такую вот речь. Среди прочего он сказал: «Асан варна страйо хиасья, грихнато но югам тануху, шукла ракта статха пита, иданим кришнатам гатага». Вот такой он принес многозначительный стих. Он говорит, в прежних воплощениях этот мальчик являлся с разным цветом тела, иногда белым, иногда красным, иногда золотым, в соответствии с эпохой, в которой он приходил. А ныне он принял этот темный цвет. И так он сказал: с белым цветом Кришна приходил в Сатья-югу. И с белым цветом тела Кришна приходил в Сатья-югу. Кто это? Это Хамсаватар. Ну, в том числе. Это описано также в 11-й песне. Разное проявление Бога с белым цветом тела. И по преимуществу, когда мы говорим о том, что он приходил как юга-аватар в Сатья-югу, то имеется в виду, что он стал хамсой. То есть в форме лебедя он четырем кумарам рассказывал духовные знания, поскольку четверо кумар задали Брахме один хитрый вопрос, на который он не мог ответить. И тогда Брахма, когда он был в замешательстве, то явился хамс-аватар, и он таки ответил на этот вопрос четырем кумарам. Потом он явился с красным в Трета-югу. И красный – это ягья, особое проявление Господа, яджня или ягья. И это проявление Господа, оно увело ягью. То есть в Сатья-югу яги не были особенно популярны. Яги, жертвоприношения с огнем, не были особенно популярны. А были популярны аскезы, медитации, нужно было сидеть и очень долго медитировать. А яги – это путь для трета-йоги, и в трета-йогу Господь явился в красного цвета, и у него, соответственно, 8 рук, в которых он держит принадлежности для яги, самое разное, в том числе там есть ложечка для поливания ги, там есть дощечки, которые он держит тоже в руке, там держит разные атрибуты для яги, такой вот красного цвета Господь. И также он говорит, что Двапра-югу он черного цвета, и помимо этого он говорит здесь пита, то есть, а также он является в теле золотистого цвета. И здесь поэтому говорится, что яда пашьях пашкетеру кмаварнам, Кришна, верховный брахман, является в золотом образе. Это в Упанишадах. Яда пашьях пашкетеру кмаварнам, то есть золотистого цвета, цвета золота, рукмаварнам, золотистый. И здесь также говорится, что иногда он приходит золотистым. И «Суварна-варна хеманго» – этот стих из Махабхары тоже говорит, что иногда Господь приходит золотистого цвета. И так несколько источников сходятся в том, что иногда Господь таки приходит золотистого цвета. И далее. Кришна захотел прийти как воплощение для нынешней эпохи Кали, и чтобы сдержать обещание, которое он дал во Вриндаване: «Я буду петь славу Гопи, особенно Радхарани». я буду воспевать ее имя, прославлять ее и в экстазе кататься в пыли по земле. Но Шримати Радхарани сказала: «Я не позволю твоему телу кататься в пыли по земле, я укрою тебя своим сиянием». И так он укутался как по этим сияниям Шримати Радхарани, он принял ее канти, цвет ее тела. В этом смысле Кришна пришел в золотистом образе. Он пришел как своего рода кукла, то есть как бы закутанный в это сияние Шримати Радхики. И поэтому не так просто было увидеть в нем Кришну. Но, однако, тем не менее, его преданные это смогли. И когда Рамадара заканчивает свою беседу на берегу Годавари, он говорит Махапрабху: «А вот теперь я вижу, что ты никто иной, как сам Кришна, и ты меня обманешь. То есть, извини, но ты меня обманешь. Ты можешь сколько угодно притворяться обычным бхактой, ты можешь сколько угодно прятаться за свой золотистый цвет, но я-то вижу, что внутри ты никто иной, как Кришна». И поэтому и Махапрабху тоже начинает говорить: «Нет, что ты говоришь? Нет, я обычный преданный». На это Рамадара припадает к его стопам и кричит, там, буквально рыдает, говорит: «Пожалуйста, не обманывай меня. Я-то вижу, что ты сам Кришна». И не в силах скрыть это воскрыть, Махапрабху являет ему форму Рады и Кришны в ответ на это. Являет ему форму Рады и Кришны, и наконец Рамадарай в полном счастье падает без сознания. Наконец-то он это понял. То есть он, может быть, и до конца и не верил таки, но тут-то он все-таки понял, что все-таки он не ошибся, и в безумии от этого открытие Рамадарай падает без сознания, и таким образом заканчивается Рамадасабада на такой очень патетической ноте. Она завершается, да, такая вот. В конце концов, там, по мере того, как они говорят, Махапрабху говорит: говори больше, и Рамадарай начинает говорить, и потом, в конце концов, он даже сам Махапрабху закрывает ему рот рукой, чтобы он больше не говорил. Но тут Рамадарай начинает говорить: «А вот теперь-то я понял, кто ты такой, я понял, кто ты на самом деле». И тут Махапрабху приоткрывает немного свою истинную сущность. И обычно он этого не делает, но вот в этом месте он приоткрывает свою сущность, и он все-таки показывает, что он никто иной, как сам Кришна, который пришел облаченный в сияние Радхарани. И юг-аватар приходит во все дни Брамы, в каждую югу, но Кришна является лишь однажды в день Брамы, один раз в 4,3 миллиарда лет. Тогда изначальная божественная личность, Бхагаван Своем, не сходит со своими обителями, с Вриндаваном и с Навадвипой. И ни Кришна, ни Махапрабху не приходят сюда одни. С ними не сходят их атрибуты и соответствующие спутники. И в эту кали-югу он выполняет двойную миссию. Он проповедует Нама-Санкиртану, и, что более важно, он принимает настроение Шримати Радхарани, чтобы вкушать собственную сладость. И он сам раса. «Какова сила этой самой прекрасной расы во мне?» – так он думает. «Я хотел бы сам этим насладиться, но лишь преданные могут наслаждаться расой, лишь преданные, и не сам Кришна». В этом смысле Кришна думает, каким бы образом он думает, как мне самому пережить то, что переживают мои собственные преданные. Лишь Шримати Радхика может вкусить эту сладость, присущую ему экстатичность. Ему пришлось принять ее сущность, ее настроение, ее темперамент. По этой причине он пришел. Он первым своим обязательством хочет распространить Нама-Санкиртану, а вторым внутренним он хочет совершить свабаджана-вибаджан, вкусить присущую ему самому экстатичность настроения Шримати Радхики. И поэтому в Пури вместе с Рамананда-раем, со Сварупа-намодаром и другими близкими спутниками он в течение 12 лет непрерывно постигал этот великий экстаз единения в разлуке. Свои последние 12 лет он проводил свое время, вкушая эту сладость чувства разлуки. Этому воплощению главным образом поклоняются Санкиртаной. Санкиртан. Гауранге и его окружению невозможно поклоняться без Санкиртана. Санкиртан. Он тот, кто принес Санкиртан. Он любит Санкиртан, и лишь Санкиртаном может доставить ему удовольствие. Только те, у кого достаточно благих заслуг, Сукритиван, будут поклоняться ему таким способом. То есть, еще раз возвращаясь к этому стиху, Кришна Ван, Кришна Кришнам, Сангу Пангастра Паршадам, Яжняк Санкиртана Праяр, Яги, которые они совершают в эту эпоху Кали, это не жжение огня и не, крич, и не крики сваха, это не чтение Пурушасукты. Сахасра Ширшах, Пурушаха, Сахасра Кшах, Сахасра Пат, и так далее. Вот, они так не делают. То есть это не самое главное. Ягья, которые проводят в Кали-Югу, это киртан. Это есть настоящий. Это есть настоящий. Это есть настоящая ягья. Поэтому с этим связан сюжет о Буратино. Есть такой... Смотрели такой? Смотрели у Буратино, да? Наш лахтинский Буратино. Есть такой. Знаешь Буратино? Да ладно. Академона есть, самая разная. А еще есть Буратино. Нет, Буратино тоже есть. Вот. Там... тут все преданы, да? Все преданы? Тогда про Буратино не будем, наверное. Слишком лихо. Вот. Там говорится про Ягью, о том, что в огне горят дрова. Вот. И в этой истории про Буратино там рассказывается об этом. Там, потому что Буратино, он как бы сделан из дерева, и он представляет собой полено в каком смысле, которым топят печь. И этот Буратино предлагает себя в жертву, тем самым как бы такой интересный такой сюжет, в общем-то. Честно говоря, это самое трансцендентное толкование этой сказки, которое я когда-либо слышал в своей жизни. Вот именно такого про Буратино никогда не думал. О том, что Махапрабху – это Буратино. То есть, не Махапрабху, точнее, а преданный Махапрабху – такой Буратино, преданный Махапрабху – это такой Буратино, который как бы себя предлагает жертву огню Санкт-Кирсона в таком духе. Это было такое трансцендентное толкование этой сказки. Ну, такой вот Фрейд написал в свое время «Толкование сновидений». И вот, а потом начались на этой, ну, на этой почве люди начали писать разные толкования. Винни-Пуха там и всяких таких сказок. Оказывается, издал Винни-Пуха. Оказывается, Винни-Пух был дасистом, сам про это ничего не знаю. И Пелевин, «Чапаев пустота», вот, Пелевин написал. Оказывается, Фурманов – это никто иной, как скрытый буддист. А он сам про это даже не догадывался. Но то, что Алексей Толстой – это скрытый вайшнав, вот это очень трансцендентно, истинно было для меня. Ну, точнее, не Толстой, вообще говоря, а еще Колоди, итальянский писатель, который написал очень книгу про Пиноккио, с которого Толстой содрал сюжет и, как мы сейчас сказали, отрерайтил это в виде своей собственной сказки. Надо сказать, он отрывается гораздо более удачно, потому что сказка «Колоде» сказка «Колоде» довольно скучная сама по себе, но она такая вся готическая, мы бы сказали, история. Вот. Это свойство русским писателям. Александр Мельничевич Волков отрывал Баума и написал «Изумрудный город». «Восемник изумрудного города», который он же отрайтил, ничего страшного за плагиатом не было, потому что в то время у нас не было борцов за авторские права в Советском Союзе. И в России их тем более не было. А сейчас попробуй такое сделать, копирайтеры тебя съедят с живьем. Вот, поэтому, когда вы пишете рерайт, то вы вставляете его в адвека плагиату и смотрите, сколько у вас процентиков совпало. Если совпало больше с каких-то процентиков, вы это выкидываете в корзину. Но тогда такого, по счастью, не было, и поэтому он отрайтил, он написал свою сказку, которая называлась «Буратино», и которая была повторением «Колоди». Но «Колоди», возможно, на уровне эфира считалась закашей каким-то образом, какую-то удивительную историю, и оказалось, что она напрямую связана с Санкиртной Ягией. Так что «Буратино» — сказка про Санкиртную Ягию, о том, как кто-то жертвует собой ради огня Санкиртаны. Я не знаю почему, но когда мы ставили в свое время спектакль о Махапрабху в Исконе, то нам тоже на ум пришла история Буратино. И мы взяли эту историю Буратино, вот сам фильм про Буратино, и мы всю эту историю Буратино расписали как бы событиями из деяния Махапрабху. Начиная от того, что у Джузеппе родился мальчик, этот Джузеппе был никто иной, как Джоканха Мишра, у него родился Буратино, который был никто иной, как Махапрабху. И этот Гуранга Буратино, он там шел, и потом, в конце концов, в эпилоге Буратино вместе с Барабасом, с Пьеро, со всеми выходит и поет киртан. Такая была у нас, не знаю, как сказать, странная была идея, но ведь Роман Прабу, он тоже это уловил каким-то образом. Он сказал, что на самом деле сказка была Санкиртной Яги. Так что Санкиртная Яги – это сказочный мир, безусловно. И ягья, которую мы проводим, и она не требует сжигания дров и не требует бросания зерен. Это ягья, это наша ягья – это киртан. Когда мы поем киртан, то мы горим в огне. Санкиртаны, петь означает отдавать себя, петь означает жертвовать собой. И поэтому наш киртан – это не просто пение под музыку, наш киртан – это сева, сева-киртан, наш настоящий киртан – это сева. В каждый раз, когда самскара, атмосфера и джаганатх – это тоже киртан, это, наверное, самый мощный киртан. Наш киртан может слышать, может быть, 20 людей в этой комнате, но киртан джаганата слышит пол Москвы, если не вся Москва вообще. В этом смысле это такой мощный киртан, вы даже не можете представить. Киртан самскара то же самое. Вся Москва же, наверное, побывала на самскаре. Такой мощный киртан. Вот. Да, и поэтому, когда мы поем киртан, мы забываем о времени и пространстве, безусловно, потому что мы находимся в трансцендентном мире. Так что Махапрабху дарит нам этот процесс киртана. Ягьяксан киртана прояр. И последнее, что мы скажем на сегодня, Яджантихи Суметхасах. И этому процессу это яги предаются самые разумные из людей. В этом смысле преданные – это самые разумные из людей. Это квалификация, которую дает им Карабажна Риши. А ему, наверное, можно верить. Джай, золотой вокал божественной любви, ки джай. Шрила Бхакти Рашака Чатурдасика Свами Махарадж, ки джай. Шрила Кришнадаса Гурудева Свами Прабху, ки джай. Окей. Поем, да? Thank you.